В эту субботу после 15 часов в рамках программы «Вот так» представляем новый номер журнала «Дилетант». 96 страниц со звуковыми картинками.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Дело прежде всего. Реклама.
Деньги. Любимый муж. Дети. Что еще тебе нужно для счастья?
Ты просто как будто жиру бесишься. У тебя все классно, у тебя классный муж.
Ну и кто я, Жень? Я домохозяйка.
От создателей сериала «Сладкая жизнь». Be happy. Смотри прямо сейчас. Только на ТНТ Премьер. Для лиц старше 18 лет.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Вот так. Звук истории.
Добрый день, мы в прямом эфире. Сергей Бунтман у микрофона, Сергей Кузнецов, звукорежиссер. Сегодня мы представим не этот, тот, который вы видите, если вы смотрите в YouTube. Номер, это чтобы вы не забывали, что у нас были и предыдущие номера, и сейчас будет совсем новый, который выйдет в самом начале следующей недели. Я хочу его очень вам представить. Но прежде несколько объявлений. Во-первых, идет, уже начинается митинг. Вы слышали в новостях митинг на проспекте Сахарова. Мы будем держать вас в курсе дела. Есть, конечно, возможности смотреть полный стрим. Ну, каждый выбирает себе свои передачи. В любой момент, если что-то повернется, не дай бог, не так на митинге на проспекте Сахарова, то мы, конечно, будем следить гораздо пристальнее за этим. И мы изменим сетку наших передач. Это естественно. И никаким сомнениям не подлежит. Второе объявление, которое касается журнала «Дилетант» и его проекта «Мой район». Мы вам уже говорили, что в магазине «Москва» есть возможность, покупая новый номер или старый номер, любой номер «Дилетанта», получить в придачу бесплатно номер на ваш выбор из районов Москвы, которых вышло 10 штук, совсем скоро будет еще штук 5 и так далее и тому подобное. И сразу хочу сказать, что все 120 там, с лишним районов Москвы будут охвачены за ближайшие 2 года. Мы приняли для себя такое обязательство. Если у вас встречный план, то говорите. Мы обязательно все районы охватим. Пока мы идем в основном по периферии Москвы, за исключением Хамовников, и, которые мы делали на пробу, как у нас получится центральные районы. К ним мы приступим позже. Нельзя обижать тех, кто живет у нас не так близко к центру. И там столько всего интересного. Если бы вы знали, мы и для себя открываем, и для жителей районов открываем. И какие-то связи проводятся потрясающие, и исторические, и современные. И мы с вами увидим картину города совершенно другую. Не ту, которую мы себе представляли раньше, считая, что есть спальники, а есть центральники. Есть замкадия, а есть внутримкадия. Это все только географические привязки. Ну вот нам здесь сообщают, что здесь, кстати говоря, пишите, что на митинге, чтобы я тоже был в курсе. Мне, конечно, служба информации все передаст, но чтобы я был в курсе, вот вы пишете, что Алексей Навальный вышел вот здесь. Вот. Ну что ж, очень хорошо. Дай бог, чтобы все было нормально, и чтобы было понятно, и чтобы люди могли обменяться своими мнениями, и чтобы все было, не отвлекалось внимание всех на из пальца высосанные инциденты. Вот что, мне кажется, важно сейчас сказать. Ну, перед вами я вам сказал уже все про наши журналы, которые мы считаем для себя чрезвычайно интересными и важными, и тот, кто читал журнал, тоже к нам в основном присоединяются. Про других мнений я вот не слышал, что что-то у нас получилось нехорошо или негодящее. Это для нас очень важная работа, и мне кажется, что это останется для всех жителей Москвы и для тех, кто хочет узнать Москву поближе и, может быть, в таких неожиданных исторических ракурсах. И если вы покупаете альманах «Дилетанта», то вы можете выбрать целых 5 районов, которые есть в наличии в магазине «Москва». Итак, мы сейчас очень скоро перейдем на, к нашим сейчас к обзору журнала «Дилетант», но я бы очень и очень хотел сейчас сделать одну вещь, потому что сегодня чрезвычайно важный, мне кажется, исторический день, и историческое мы наблюдаем с вами, вспоминаем историческое событие. Как мы вспоминали 12 апреля, каждый год мы вспоминаем, и заслуженно гордимся этим, что мы сделали такую вот наша страна и житель нашей страны, и ученые нашей страны, все, кто работал над запуском «Востока», у нас совершили исторический подвиг, мне кажется. Все вместе, и на вершине этой ракеты, и в этом корабле «Восток» был Юрий Гагарин. Ну, а вот сегодня мы вспоминаем, как ровно 50 лет назад 3 отважных американских астронавта, и вот это было свершение той программы, которую еще президент Кеннеди объявил, о лунном десятилетии, лунная программа. И вот ровно 50 лет назад, в июле, 20 июля 1969 года, три человека долетели до Луны. Один остался дежурить на орбите, а двое в спускаемом аппарате опустились на Луну. И сейчас мы с вами немножко послушаем, начиная от первого шага Нила Армстронга. Жаль, что он не дожил до этого юбилея своего полета. Но удивительные вещи. Во всем мире, конечно, есть такие суперскептики и сторонники теории заговора. Но сегодня в новостях, в наших же, я услышал, что примерно половина опрошенных жителей России считают, что американцы ни на какую Луну не летали. И я бы хотел сейчас все-таки так тихонечко взять голосование и проверить, дорогие мои друзья, те, кто слушает сейчас «Эхо Москвы» или смотрит в Ютьюбе, проголосуйте, пожалуйста. Если вы считаете, что американцы были на Луне 20 июля 1969 года, ровно 50 лет назад, и что это действительно подвиг человечества, тогда звоните 495-код-101-2011. Если же вы считаете, что американцы не были, это все было построено и съемки в павильоне, даже говорят, что Кубрик в этом участвовал, ну, конечно, да, тогда 101-2022. Итак, мы запускаем голосование, и если вы считаете, что американцы были на Луне, тогда 101-2011, а если американцы, по вашему мнению, проникновенному не были на Луне, 101-20-22. Поехали, поголосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну вот, пока вы голосуете, мы с вами послушаем. Я просто даже там и переводить не хочу. Но начинается с того, что кажется первый шаг. Кажется, вот первый шаг, вот спускается сейчас Нил Армстронг, и там за ним потом выйдет Джеймс Олдрин, а Коллинз остался на орбите в Аполлоне, в возвращаемом аппарате. Ну, давайте мы сейчас послушаем, как это было в прямом эфире, когда-то 50 лет назад.
There's a foot coming down.
There he is. There's a foot coming down the steps.
Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Okay, I just checked. Getting back up to that first step, that isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up.
Roger, we copy.
Pretty good little jump.
So there's a foot on the moon, stepping down on the moon. If he's testing that first step, he must be stepping down on the moon at this point. Ten.
Buzz, this is Houston. F2, I'm at the 1/160th second for shadow photography on the sequence camera.
Okay. I'm at the foot of the ladder. The lamb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine.
Boy, look at those pictures. Wow. It's a little shadowy, but he said he expected that in the shadow of the lunar module.
На экране они видят в Хьюстоне сейчас то, что там происходит. И вот, знаете, это поразительное совершенно ощущение. И мы же сразу увидели тогда в Советском Союзе, мы почти сразу увидели, там все как объявили, сразу эту картинку крутили по советскому телевидению, когда Армстронг вступает, и вот это, знаете, камера, которая, собственно, в лунном модуле, но вот эта нога, которая спускается туда, и когда Армстронг описывает, и даже здесь не важно, что вот эти знаменитые слова, они просто говорятся для истории, про маленький шаг одного человека, огромный шаг для всего человечества, огромный прыжок. Но дело даже не в этом, а дело вот в том, что, ой, он говорит, действительно, есть очень мелкий, мелкий грунт, совсем мелкий, вот как даже пыль. Лунная пыль есть, но она оказалась не такой глубокой и не такой кошмарной, как себе иногда представляли. Ведь вы знаете, что когда первый лунник должен был приземлиться, и когда наша автоматическая программа шла полетов на Луну, то тогда беспилотная. Тогда надо было решить волевым порядком. Просто буквально так партия учит нас, что газы при нагревании расширяются. И тогда надо было просто принять решение, потому что ничего внятного нельзя было сказать. Там глубокая пыль или мелкая. Глубокая или там просто... в общем-то, покрытый слоем очень тонкого-тонкого грунта, покрытая твердая поверхность. И решили, что пусть будет твердая поверхность. Вот все, пусть будет твердая поверхность, и запустили туда. Это поразительно. И я очень хорошо помню, что мы это осознавали как действительно потрясающий шаг. И тогда еще мы думали, что вот это десятилетие, и наши американцы тогда... И мы очень быстро пойдем, будем очень быстро двигаться в освоении космоса. Но потом, через много-много лет, я прочитал, что слова поэта, который следил за этим и говорил, что тут ничего нет, тут ничего нет. Сначала меня поразило, что это он так раздражается. Ничего нет такого. Мы никогда, пока мы не преодолеем решительно, не сможем преодолеть гравитацию не с помощью техники, а качественно не сможем преодолеть вот эти пространства, так он объяснял, то у нас качественно не будет проникновения в космос, в Солнечную систему глубоко человеком. И я уж не говорю о далеком космосе глубоком. Он оказался прав. Мы пока еще здесь, человек еще пока совсем недалеко на орбите. И иногда бывает на Луне. И, дай бог, будет на Марсе. Но тогда это казалось огромнейшей перспективой, но все равно остается в истории действительно громадным шагом для всего человечества. Ну что ж, теперь ваше голосование. Как вы проголосовали? Как мне говорил наш шеф Алексей Алексеевич Венедиктов, говорил, зачем ты голосование хочешь устраивать? Все равно там будет, это же... имелось в виду, что нормальные люди же голосуют, что все равно будет, там, скажем, 80 на 20. Но у нас получилось 83% тех, кто считает, что действительно попросту, как оно есть, так и есть, что американцы были на Луне, и 17% почти считают, что американцы не были на Луне. Я всем вам, если вы найдете, пересмотреть дивную телевизионную передачу, где один из сторонников вот этого заговора, что никогда когда американцы не были на Луне, Юрий Мухин в студии со страшными, вот сразу по воспаленному взгляду можно отличить, конечно, человека. И Алексей Архипович Леонов сидел в этой же студии. Так замечательно, вальяжно в своем генеральском мундире сидел. И так я никогда не забуду вот этот первый образ, который мне пришел. И так тихонечко пальцем все теории товарища Мухина размазывал по стенкам студии просто. Спокойно, не выходя из себя. Вот. Один из, действительно, тоже Алексей Архипович, один из великих героев человечества. Первый человек, который вышел в открытый космос в скафандре. Ну что же, давайте мы с вами перейдем к нашему журналу. И я бы очень хотел... где у меня тут чат? Вот он у нас есть. Байка про Кубрика, пишет Сэм Стоун, растет из того, что он снял «Notre Univers» фильм наш для канадского павильона, и НАСА закупила 300 копий 60-го года для канадского павильона «Наше мироздание». Он снял фильм «Наша вселенная». Ну вот, это все, это замечательно. «Сотрите пыль с Луны, чтобы светило правильно». Правильно. Рубрих пишет, это нога, у кого надо нога. Все верно. Навальный призывает выйти к мэрии в следующую субботу, если не зарегистрирует кандидатов. По данным, тут еще мне пишут, тоже по данным белого счетчика, на территорию митинга пришло уже 13400. Еще около 10 находится за рамками. Таня Фельгенгауэр нам пишет, что она дает советы в своем видеоблоге, в Телеграме, она видеосообщение вам посылает в своем Телеграм-канале, и говорит, как тем, кто собирался на митинг, и собирается или идет туда, дает советы, как пройти легче и разумнее и рациональнее, чтобы не создавать толпу. Но это замечательно, если здесь, потому что мне кажется, что мы должны бороться за выборы и должны бороться за то, чтобы выборы эти были как можно ближе к нормальным. Вот так можно победить все выпады против демократии, мне кажется. Ну, до поры до времени, простите меня. Вот, знаете, когда это называется не может научим, не хочет заставим вообще-то. Это, знаете, это правильно, потому что у нас есть законы, есть конституция, и надо это соблюдать. Ну, теперь перейдем к человеку, который перевернул Францию. Перейдем к журналу, и этот журнал, наш номер, так как здесь тоже исполняется, если я не ошибаюсь, 230 лет, я тут на пальцах пересчитал, и вот как раз ровно 230 пальцев у меня получилось, с взятия Бастилии дня. Это было 14 июля, когда я встречал 200-летие французской революции, я был за год до этого, я был во Франции, и страшно обрадовался, что в наших местах, где я учился, революция произошла на год раньше. Там раньше еще устроили бучу, устроили ночь, сброшенные с черепицы, там были волнения, и это все тщательно реконструировалось светом и звуком, и массой статистов, которые набирали даже в нашем университете во Франции, и был грандиозный летний праздник. Ну, а через год уже вся остальная Франция, не только Гренобль и Дуфине, отмечали революцию. Франция отмечает революцию до сих пор, но у нее есть персонажи, несколько персонажей, на которых она даже при всей симпатии к революции, к ее завоеваниям, а симпатию это даже разделял граф Шамбор, который был претендентом на французский престол, на реставрацию французского престола, он разделял те завоевания французской революции, которые привели к улучшению положения жителей Франции, к нормальной судебной системе, к нормальной налоговой системе, гораздо более нормальной по сравнению с старым режимом. Но при этом он считал, что Франция вполне может быть монархией. И, как мы тихонько наблюдали, в 1958 году Франция через многие годы своей истории двух империй, четырех республик и реставрации и, наоборот, свержения монархического королевского строя, Франция пришла к Республике Пятой, которая во многом напоминала такую старую, еще более старую, чем старый режим, традиционную выборную монархию набирала, где человек с очень большими полномочиями выбирается всем народом. Но вот этого человека мало кто выбирал. Это Максимилиан Робеспьер, и его фигура всегда вызывала большое отвращение у французских демократов, у мировых демократов, но пользовалась большой популярностью у нас, при том, что его методы считались, ну а что тут сделаешь? И когда применяли свой красный террор у нас большевики, и когда получился террор государственный, большой террор, конечно, вспоминали с большой симпатией Робеспьера. Беглов обещал переименовать в Петербурге улицу Марата. Отель Гельвеция будет на улице Шарлотты Корде. Я всегда хотел другое. Вот там есть вот перекрестки, там же есть улицы, которые рядом. Марата, например, можно улица Марата, угол Сада, если вспоминать убийство Марата, представленное маркизом де Садом, замечательную пьесу Петра Вайса, то угол Марата и Сада. Ну, конечно, или в улицу Марата втыкается, например, улица Шарлотты Корде. Вот это примерно так же, как мы говорили, что когда Вспольный переулок еще не переименовали, что это будет угол улицы Берии, жертв культа личности. Примерно так. Это все здорово, но набережная Робеспьера очень долго, и набережная Робеспьера, и такой топоним, тоже в Петербурге сохранялся. Враг народа был еще в Древнем Риме. А вот это очень интересная история. Сейчас мы с вами пролистаем журнал и посмотрим, что нам про Робеспьера дается. Там еще много разных других материалов, вы, конечно, прекрасно понимаете. Но Робеспьер у нас вот сожженный революцией. Но сначала он много кого сожрал сам. Робеспьер — это из вот такого сухого размышления, которое и дает понять. Вот здесь пишет Сэм Стоун, что враг народа был еще в Древнем Риме. Да, это он придумал враг народа. Марат придумал. Нет, он придумал друг народа. Но дальше пошло дело в том, что, конечно, это эпоха классицизма и эпоха республиканскими доблестями времен Римской Республики, больше гораздо, чем греческих демократий, была важнейшей для революции. Конечно, вот эти аналогии. Но смотрите, какой Франсуа Фюре об этом замечательно совершенно писал. Французский историк, который, мне кажется, глубже всех изучил французскую революцию. Что появляется понятие друга народа. Но как же в нашем, не забудьте, что острый гальский смысл, и все понимали французов как картезианцев, как французов, как сторонников нерушимой логики, в отличие от туманных немцев. Все, в общем-то, было достаточно в представлениях наоборот. Так вот, логический ход. Если есть друг народа, Марат друг народа, он издает газету «Друг народа», должен быть и враг народа тогда. И вот враг народа, и это еще не стало таким, как у нас, вот именно клеймом просто. А это был, ну, можно, конечно, говорить, и как у нас называется одна из статей, что это синоним. Вот, клеймо «враг народа» означало для человека смертный приговор. Да, но это еще достаточно риторическая фигура. Человеку надо было и доказуемость того, что он по своему происхождению, как король, он тиран, потому что он это его не личная вина, а вот гражданин Капет тиран, и его надо казнить. И большой французский террор, который, конечно, одна из ключевых фигур, и теоретик его, это Максимилиан де Робеспьер, все это произошло во Франции, но началось несколько позже, после относительно кровавого, с несколькими жертвами и дикого разгула толпы на улицах Франции 14 июля 1989 года, но революция вошла в свою страшную стадию несколько позже.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем обзор вышедшего, ну, выходящего сейчас уже фактически напечатан и появится в продаже в первых днях той недели, в первые дни той недели. Но, смотрите, мы сейчас увидели обложку Максимилиан Робеспьер, мы думаем о революции. И интересно, что вот потому, что вы пишете и в своих смс-ках, к которым вернулся старый любимый номер, плюс 7-985-970-45-45, и в чате, применяя к этому представление наши послереволюционный. Кстати, во Франции тоже вполне существуют роялисты, существуют люди, и я их увидел даже в один из первых дней во Франции. Это был январь тогда 1988 года, и в январе, в конце января, я думаю, что это за люди такие стоят, прилично одетые, такие господа в черных галстуках вполне. Они отмечали, даже в таком большом университетском, но все-таки провинциальном городе, они отмечали память о казни короля в 93-м году, в 1793-м году. И многие говорили, мы не будем междоусобную резню отмечать как праздник. Не будем, говорили люди. Естественно, это нормальные соображения. Вот когда говорят, что убившая Марата, вот как Сэм Стоун здесь пишет мне, что Шарлотта Корде была сама жирондистка, да, она была близка к жирондистам. Но не надо думать, что революция – это сплошное зло, а коалиция роялистская – это сплошное добро. Или наоборот. Это, в общем-то, тот выбор, который мы, наверное, из честности какой-то должны были сделать, как там, как призывало, что каждый человек должен сделать свой выбор сейчас, как говорила об этом Марина Цветаева, как в замечательных опубликованных сейчас письмах в журнале «Иностранная литература» в 1917 году было опубликовано, что говорили американские дипломаты, например, что жена американского дипломата, вот писала и в письмах своих говорила, русские приходят, все время жалуются, и наши уже бы довольно давно что-то сделали. И она так пишет, если переводить на очень простой язык, она говорит, здоровые мужики, военные в основном. Вот приходят и жалуются, Как тяжела жизнь, и как вот взятое, что здесь происходит. Большевики взяли власть тогда, после московских событий как раз было. Так сделайте что-нибудь. Наверное, тогда надо было принимать решение, собственно. А было масса и миллионы людей, которые находились между молотом и наковальней. Но сейчас надо посмотреть все-таки на это. И тогда понимали, и во Франции понимали очень многие люди. И то гигантское третье сословие, на котором лежало бремя основных налогов французских, третье сословие понимало, что здесь, в общем-то, все плохо. А для народа эта революция была очень во многом антимодернистской. Потому что ее вот те попытки починить старый режим и действительно попытаться толкнуть его к новому, уничтожить эти границы между историческими областями, таможня внутри страны. Человек переезжает из Нормандии в Пикардию, и у него он должен платить пошлины, всякие, торговля зависала. Революция техническая не могла никак наступить. вот положение крестьян было чудовищное совершенно. А самая инициативная часть населения не могла проявлять свою инициативу полностью. И оказался, к его несчастью, достаточно, я думаю, что нам всем это очень много что напоминает, человек славный достаточно, добрый ремесленник, сам Людовик XVI, и революция в какой-то момент стала неизбежной. Мирабо про Робеспьера, пишет нам Сэм Стоун, замечательный, этот опасный человек, он действительно верит в то, что говорит, Он действительно верил в то, что говорил. Он действительно был неподкупный. Он был абсолютно убежден в том, что надо заниматься тем, что комиссар исчезает. Здесь его не было. Враги революции не могли начинать революцию. Это человек абсолютно сухой логики. И дальше мы рассматриваем вот этот уже его хроник Великой Французской революции, вплоть до переворота 18-го Брюмера и образования консулата от созыва Генеральных Штатов. Я думаю, что она будет очень полезна всем. Очень смешно Рубрих пишет, почему французы назвали татарским именем. Это Марат имеется в виду. И оно уже потом стало популярным у татар. Ну, дорогие мои друзья, это его фамилия. Марат. Это его фамилия. А Марат было очень революционное имя. Кстати, одно из нововведений революции, вот нового режима, который ввела, это нежелательность имен святых, имен по святцам, и желательность имен, имен древних героев. Вот появились Гекторы, появились Ахиллы в невероятных количествах, Горации. И вот все, что мы читаем, вот Эктор Берлиоз, да, композитор. Пожалуйста, это Гектор. Вот эти республиканские римские доблести и древние герои античные, вот они стали, это новые революционные святцы. Революция ввела и новый календарь, который, правда, не прижился. Вот гильотина для короля. Например, 21 января впервые за тысячелетнюю историю французской монархии был публично казнен король. Да, это мы как-то не помним, чтобы король был публично казнен во Франции, во всей истории. Но во Франции, но в Англии король уже был казнен по суду. За 150 лет, да, чуть меньше, чем 150 лет до этого. В Англии был казнен король. И именно суд над королем и его преступление в том, что он тиран, что он совершал государственный переворот, и что он узурпатор власти, это было очень важно. И не забудьте, что французская революция была революцией интеллектуалов, как, между прочим, и русская революция тоже. И если это построение некоего мира, как там, так и здесь, а народные массы уже, конечно, у них свои интересы, они могут присоединяться, но это плохой жизни. Плюс еще накрутка революционной истерии, и тогда уже думают массы, так называемые, думают, что они идейны. Ну вот, говорят здесь, что уже за 20 тысяч человек перевалило. Это на проспекте Сахарова. Тут мне тревожные приходят смс-ки о том, что насколько была заявка, а почему не ограничить? Мне кажется, что это второстепенные вопросы. Второстепенные. Марата звали Иваном Павлом. Да, совершенно верно, Михаил. Марата звали Иваном Павлом. Это, если вы читали, как я с таким невероятным удовольствием заметки деда у Козьмы Прудкова, Я очень любил вот это Иван Яков де Руссо с аббатом де Сугерием прогуливаясь. Это вот чудесный совершенно. Конечно, Жан-Поль Марат. Ну вот, смотрите. И здесь казнь короля. Это был, конечно, важнейший перелом, когда для очень многой монархической Европы Франция стала отрезанной. Но давайте вернемся чуть-чуть раньше, и все-таки у нас радио, и передача-то звуковая, и давайте мы послушаем, как танцевали и говорили, и пели «Карманьолу». И это сделано сейчас на небольшом фоне фильма о французской революции, в которой как раз вот это взятие Бастилии достаточно случайное так произошло. Нужен был порох и оружие. И вот поэтому, а не как страшную тюрьму, ее брали и сносили. Ну вот послушаем эту песню. Как все революционные песни, она страшно зажигательна.
Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoine est avait résolu, Antoine est avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul.
Bonjour.
Mais le coup a manqué, mais la lune est cassée. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur. Connaissez peu notre valeur, connaissez peu notre valeur. Valouis gros paou, lui tombe dans la tour. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont pu danser. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire de nous, elle voulut.
Это сделано на фоне взятия Бастилии, но песня появилась позже, когда Вето и король, который имел право Вето, еще была конституционная монархия, 92-й год. И, естественно, тут это было несколько более протяженно. За это время, как вы понимаете, все зло жизни персонифицировалось и сконцентрировалось именно в Людовике XVI, ну и, конечно, в австриячке. У кого австриячка, у кого немка. Вот такая же все в кавычках. Мария Антуанетта была один из самых живых людей. Вот одной из самых живых. И надо понимать, что австрийский двор отличался от французского гораздо большей раскованностью. И я бы даже сказал, человечностью. Просто даже во взаимоотношениях. Екатерина Романовна Дашкова, которая ездила во Францию, вы знаете, кто такая Екатерина Романовна Дашкова, у нас впоследствии она будет и директором Академии наук, и организатором, и президентом Российской академии, то есть фактически Академии российского языка, русского языка. И она встречалась с Марией Антуанеттой. И она была при дворе. Еще когда, еще был жив Людовик XV. Это ее первое европейское путешествие. И она говорила, что Мария Антуанетта проста, Она не играет в эту простоту. Она играла, конечно, потом, но это такая нормальная и вполне милая игра в пейзан и пейзанок, в крестьян и крестьянок. Но она действительно отличалась, и в этом отличалась большой нежеманностью, не вот этой закованностью, которой отличались французские придворные дамы и ее собственные придворные дамы. Это был живой человек. И мне кажется, что абсолютно блестящий, на мой взгляд, фильм Софии Копполы «Мария Антуанетта», этот фильм в нем, не несмотря, может быть, и благодаря всем анахронизмам, которые у нее есть, вторжению современной музыки, вторжению современного движения и даже цвета такого, как надо, и он прав. И Кирстен Данст, которая играет Марию Антуанетту, она там изумительна. И, конечно, это очень много дает для того, чтобы понять вообще человеческую эпоху. Друзья мои, я прекрасно знаю, что Марат по-французски звучит как Мара, но он-то нам пришел со всеми буквами. Это, вы знаете, как я очень смешно читал смешнейшую просто заметку о Яре. Ресторан Яр и так далее. Что куда-то почему-то подевали «Д». А когда он пишется с «Д» на конце, «Яр», этот французский ресторатор, который устроил. И он пишется как «Ярд», действительно. Но он назвал свой ресторан так, как слышится. Сегодня забавно, а слышится и пишется. Забавно, сегодня мне Алексей Венедиктов, я сегодня пришел на работу после перерыва и увидел у себя на столе изумительную книгу. Была выставка «Переписка княжны Таракановой». И вот княжна Тараканова не подозревает, что тот человек, которого по-французски ей называют «Амильтон», что это лорд Гамильтон, Хэмилтон, как его по-настоящему, что он пишется с H, H, он пишется в начале, и она везде в письмах, она пишет «Шевалье Дамильтон», пишет «Д», апостроф, и начинает его фамилию с «А», «Дамильтон». Так что вот это она нам, кто она нам орфографию всю исковеркала. Нет, ну все нормально. Есть еще фильм 1938 года «Мария Антуанетта». Да много про Марию Антуанетту было. Это Дашка бы орфографию исковеркала. Она нам подарила, вот вы же пишете Сэм Стоун. Это прекрасно. Это все вы пишете с ее, за что я просто готов вам аплодировать. И Дашкова нам подарила букву «Ё». И Дашкова начала великий, действительно, процесс упорядочения русской орфографии. И очень много было. И решались вопросы, конечно, так вот и для нее были непреложными авторитетами. Иван Иванович Дмитриев, например, Гаврил Романович Державин были, с кем можно было советоваться в то время. Здесь очень любопытно. Написали, да, Ольга написала, конечно, спасибо, что набережную Робеспьера переименовали, я знаю, да, поэтому я сказал, что она была очень и очень долго. Робеспьер появлялся во Франции, во французской топонимике, появлялся очень редко, и в основном в красных поясах, в красных кварталах, кварталах коммунистических появлялись Робеспьеры. Дантон? Нет, пожалуйста. И вот это я к тому, что революция, конечно, очень многослойна, очень многообразна. Вот здесь приводят авторы нашего журнала, приводят здесь несколько известных имен известных людей, казненных во время революции. Ну, вот это совершенно разного толка. Смотрите, Людовик XVI, Мария Антуанетта, представители королевской семьи, и Филиппе Галите, один из аристократов, принцев крови причем. Он не принц крови, он герцог орлеанский. Филипп и Галите, Филипп равенства. Это отец короля Луи Филиппа, ставшего королем в 1830 году, после июльской революции, которая все смягчала и смягчала, и все собирала к центру все больше. Это очень важно, как страна выходит из кризиса. И вот Филиппе Галите, Бриссо был казнен, Андре Шенье, человек, который мне жальше всех, поэт Андре Шенье, ну и, конечно, Лавуазье тоже. Митинг окончен, пишет нам Обе. Мы сегодня очень обо многом не успели поговорить и многого послушать с вами, дорогие друзья, потому что, конечно, вы здесь чатом, и я очень рад вот после отсутствия был, я очень рад встретиться с чатом, увидеть там людей, с которыми я привык общаться во время передач. Это очень приятно. Очень, очень. А Бастилию взорвали, или как всегда, нет, Бастилию снесли, разнесли, из нее много чего построили. Вот. Ну что же, Бастилию взорвали на митинге, вы имеете в виду? Нет, Бастилию не взорвали. Хотя, вы знаете, я последнее, что скажу про это. Вот, ну, там есть сам проспект Сахарова, при всем благородстве своего нового названия. Проспект Сахарова – это одно из чудовищных архитектурных сооружений города Москвы. Оно еще чудовищнее, чем Новый Арбат, на котором мы работаем. Мало того, что оно прорубилось через прекрасные совершенно улицы, но еще бы как прорубилось. И если весь нижний этаж, вот этот сплошной стилобат, который идет по Новому Арбату, это живое и было всегда. Магазины, кафе, там, ну, какие-никакие, мы всегда это было. А там все мертвое, абсолютно мертвое, мертвые советские учреждения. Но, Руприхт, я бы хотел, чтобы, если для чего-то использовать тот же самый проспект Сахарова, то есть как площадь Бастилии в свое время использовать, здесь танцуют, было написано там, где разрушили Бастилию, мне бы хотелось, чтобы там танцевали, и все равно, не думайте, что в прекрасной России будущего не будет митингов, например. Именно тогда они и будут, и митинги, и демонстрации будут. И это признак здоровья страны, когда в нем мирно люди выражают свою волю. Иногда даже в резких словах. Когда это переходит в конфликты, это другое дело. Но когда конфликты провоцируются самими властями, в основном, в подавляющем большинстве случаев, это уже не здоровье. Ну, ладно, все заканчивается танцами. У нас мы тоже послушаем Эдит Пиаф совсем немножко и песню «Сайга». Плохую песню «Аристократов на фонарь» не хочу, но песня замечательная и певица прекрасная.
La toi sans ans qui nous promette qu'on va nous accorder du pain. La toi sans ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La toi sans ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pondra. La Troie sans ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La Troie sans ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours.
Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Журнал поступит в продажу, 44-й номер «Дилетанта», где есть очень много всего, помимо главной темы Максимилиана Робеспьера. Покупайте его в самом начале следующей недели, ищите в любимых магазинах.